Шалом, шалом, дорогие друзья, добрый день. Мы с вами снова вместе. Сегодня с Божьей помощью мы будем читать 21 главу книги Йошуа бен Нуна. Мы продолжаем изучать Танах. Начнем, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя благословить, поддержать и защитить всех тех, кто сегодня на войне, кто под обстрелом, кто в холоде, без электричества, без тепла, кто без воды, кто в растерянности, в расслабленности, кто потерял своих близких, кто потерял свой дом. Те, кто вынужден уехать, те, кто вынужден жить на чужбине, поддержи, благослови, дай силы и дай мира этой земле, дай мира своему народу. Благослови тех, кто нуждается в это время в том, чтобы прокормить свою семью, пошли достойную работу, так, чтобы оставалось время на общение с семьей и на изучение Писания, чтобы в доме не было нехватки ни в чем, чтобы был достаток, избыток, возможность помогать другим, желание с радостью другим помогать, чтобы не обращаться к займам людей из крови и плоти, к подаркам людей из крови и плоти, только Твоей открытой рукою. Благослови и исцели больных, дай мудрости врачам исцелять. Поддержи и укрепи тех, кто сопровождает больных. Примири, дай мир в семьях, в которых нет мира, примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер, дай нам почувствовать Твою любовь, Твое присутствие в нашей жизни. Мы так нуждаемся в Твоей любви, в Твоей поддержке, в это очень-очень непростое для всех время. Я прошу прощения, немножко тяжело говорить. С Божьей помощью мы читаем 21 главу книги Йошуа бен Нуна, и она, собственно, подводит итог исполнению обетования. Ну, давайте почитаем. «Вейшоу Рушей Авот Алевиим, и подошли главы семейств левитов, Эль-Элазар Акоэн, Вали-Йошуа бен Нун, к Элазару священнику и к Йошуа бен Нуну, Вейл-Рушей Авот Аматот, Ливней-Исраэль, и главам колен. Вейдабру Алейхим Бешило, Барецкнан Лимур. И говорили им в Шило, перед входом в шатер, в Ханаане, говоря, Адонай Цива Баят Маше, Господь заповедовал через Маше, латет лану арим лашевет, дать нам города, чтобы мы в них жили, уми меграшеем левей мутейну, и предместье городов для нашего скота. Перед каждым городом, перед стенами города были такие площадки, которые использовались для рынков, или для скота, для какой-то такой деятельности. И, ну, можно попробовать посмотреть. Сегодня картинок много не будет, но что-то попробую показать. Вот, если посмотреть, это городская стена. Это так выглядел Иерусалим в прошлом веке. А возле городской стены, в том самом месте, опять-таки, которое называется Гиена Огненная, или Гиеном, где сегодня торговый комплекс Мамила, и тогда был уже торговый комплекс. Здесь торговали скотовым, в общем, торговое место. То есть площадка перед городом, она важна для развития самого города. Ну, раз уже мы открыли картинки, чтобы два раза не открывать, вот примерно карта того, как будут розданы левитские города по коленам. 4 в колене Ашера, 3 в колене Нафтали, 2 у Дана, ну и так далее. Ну и заодно, как иллюстрация, левитов у нас сегодня на службе нету, а вот у наших друзей самаритян есть и левиты, и коины, и первосвященники. И вот как выглядит первосвященник самаритян с древним свитком Торы. Это, так сказать, к разговору о левитах. Вот по закону Торы, как Моше обещал, по заповеди Всевышнего, левитам будет выделяться города для жизни. Они рассеяны по Израилю, своего отдельного надела, какой-то территории, которая была бы территорией исключительно левитов, такой территории не существует. Но каждый левит должен где-то жить. В 49 главе книги Берешит, когда Яков благословляет своих детей, книги Берешит или Бытие, Яков говорит Шимону и Леви: рассею вас в Израиле. Как колено Шимона, оно оказывается изолировано внутри колена Иуды, левиты немного по-другому рассею можно понять как наказание. Можно понять как, ну, например, если вы покупаете пачку соли. Соль очень сильного вкуса продукт, и вы его не можете использовать, насыпать себе тарелочку соли и скушать, съесть ее. Вы ее распределяете, условно говоря, по тысячам тарелочек, сотням тарелочек, которые вы съедите. Также левиты, как соль, они рассеяны по Израилю для того, чтобы в каждом уголке Израиля изучалась Тора. То есть это не обязательно наказание, это может быть нечто сильное, что рассеивается на большие территории. Так левиты попросили: мы должны где-то жить. На что левиты живут? Да? Про левитов сказано, что у них надело. Нет, что Господь их надел, и что их надел – это десятина, которую выделяют сыновья Израиля. То есть левиту дается десятина, коину дается десятина с десятины, левиты уже дает, но коину еще дается трумагдула, но это уже, ладно, это уже другой вопрос. Левиты с этого живут, то есть ему выделяется какое-то место для жительства, и с местных людей, которых он учит Торы, левит получает содержание. Такая жизнь у левитов. Во многих христианских общинах служение хора называют левитским служением. Ну, левит теперь в храме, вот значит левитское служение. Левитское служение – это в том числе жить среди простых людей и обучать их Торе, выслушивать их, какие-то тяжбы, разбирать, наставлять. Ну, в основном обучать Торе людей простых, не всегда расположенных к учебе, иногда по 100-200 раз повторять одно и то же. Это тоже левитское служение. Кроме того, в храме у левитов было очень много работы по уборке храма, по помощи в разделке жертв и так далее, и так далее, и так далее. То есть очень маленькая горстка левитов занималась песнопением, а в основном задача левитов – это расселяться по Израилю и учить Израиль уму-разуму в виде Торы. И им это было обетовано, что они получат города их наделы. И вот мы об этом читаем. «Итну бне Исраэль левиим мин аль-халатам аль-пи Адонай». И дали сыновья Израиля левитам от своих наделов по слову Господа. Это Рима, Эль, Левит, Мегрошей. Вот эти города и вот эти участки. То есть левиты должны были подождать, пока земля будет разделана полностью, чтобы каждое колено, именно от своих колен, уже от полученной земли, выделило жилплощадь, так сказать, левитам. Именно такой порядок. То есть сами жители земли, уже имея свой надел, приглашают левита, который будет их учить, обучать, наставлять, советовать, разъяснять, ну и выполнять всякую такую работу. Дальше мы читаем длинный список, и тут я как бы немножко столкнулся с такой, снова с дилеммой, это последняя глава со списками, вот, потому что фотографии эти все мы уже видели, названия городов, они фигурируют. Я поэтому прочитаю, переведу, ну и мы, может, поговорим больше об ответах на вопросы. Вейца горали мишпахат Кеати, вейливне Аарона Коэн, миналевиим, мимате Иуда. И вышел жребий семьи Кеати от колена Иуды, уми Маты и от колена Шимона, у Маймате Бениамина, вышло им 13 городов. У Ливней Киата Нутарим, а остальным семьям Киата, Мимишпахат Матей Ефраим, от семьи Ефраима и от Дана, и от половины колена Минаше, 10 городов. Наверное, мне проще будет действительно. Здесь сплошь рядом идут имена, и получается ощущение такое, что я перевожу какой-то телефонный справочник, не дай бог, потому что я читаю имена и перевожу эти имена, и толку в этом какого. Поэтому давайте я прочитаю это вам на русском языке, попытаюсь разъяснить то, что в разъяснении нуждается. А сынам Гершона, от семейства колена Исахара, от колена Ашера, и от колена Нафтали, от половины колена Минаше, в Башане, по жребию, 13 городов. Это самый-самый север. Башан – это голландские высоты. Сынам Мерари, для семейства их, от колена Рувена, и от колена Гада, и от колена Зулуна, 12 городов. И дали сыны Израиля левитам города эти с известиями их, как повелел Господь через Моше по жребию. И дали от колена сынов Иуды и от колена сынов Шимона города эти, которые названы по имени. И было сынам Аарона и семейства Кеатовых. Дальше вот идет список. И сынов Леви, так как их жребий был первым. И дали им Кирят-Арбу, отца Анака, она также Хеврон на горах Иуды с предвестиями вокруг нее. Снова мы видим Хеврон и Кирят-Арбу. Если мы вспомним, в самом-самом начале Калев просил у Йошуа бен-Нуна дать ему город Кирят-Арбу, ему дали Кирят-Арбу. И здесь мы читаем, что ее отдали левитам. И здесь в 12 стихе мы читаем, после этого города и села дали Калеву сына Ифуне в собственность. То есть Кирят-Арба, она же Хеврон, вокруг нее есть определенная полоса, которая принадлежит левитам, а окрестные к ней города ее отдали Калеву сыну Ифуне в собственность. Сынам же Аарона, священника, дали город-убежище для убийцы Хеврон в предместье его и Ливну в предместье ее. От Ливны до Хеврона примерно километров 20 шани, новое название Ливны, и Ливна, они и поныне существуют, можно туда съездить, так же, как и Етир, и предместья, и Штамоа, и предместья его. В Штамоа был довольно крупный дворец губернатора. И Айны предместья его, Юта и предместья его, Бет-Шемеш предместья его, 9 городов от 2 колен этих. А от колена Бениамина Гивон и предместья его, Гева и предместья его. Все это мы, в общем-то, уже на картах видели. а на Тот и Омон всего городов сынов Аарона священника 13 городов с предместьями их. И семейство Кеата левитам, прочим из сынов Кеата, достались города по жребию их от колена Ефраима. Им дали город убежище для убийств Схем и предместья его на горах Ефраимых, и Гезеры предместья его, Кифсаим и предместья его, и Бетхарон, и предместья его 4 города. А от колена Дана, Эткей и Гибон, ну, здесь я просто не вижу смысла комментировать, Айлон, Гат-Римон, а от половины колена Мишне, Таанах, Гат-Римон и предместья его 2 города. Всех городов с предместьями их для семейств прочих сынов Кеата. А сынам Гершона, семейств левитов, от половины колена Минаши, город убежище для убийцы Голан в Башане. Ну, мы говорили, что Голан – это Башан, и Бештера, и предместье 2 города. Это все север. То есть города убежища рассыпаны по всему Израилю так, что с любого места есть какой-то близкий город, это как станция скорой помощи. Запрещено рыть траншеи какие-то, строить какие-то преграды на пути к этому городу. Если есть какие-то ручьи, обязательно перед них или через них строятся родники. Дорога в первую очередь укладывается к городам-убежищам. Мосты нужно строить в первую очередь к городам-убежищам и так далее. Если есть какая-то пересеченная местность, ее надо выровнять, то есть сделать все, чтобы человек максимально имел возможность добираться до города-убежища. И традиция говорит, что не было указателей, сегодня мы едем по дорогам, у нас есть указатели, указывающие на разные города, туда столько-то, туда столько-то. Не было указателей, кроме как указателей на города-убежища. А от колена Ашера Мишали предместья его, Авдоны предместья его, Хельхаты предместья его, Рыховы предместья его, 4 города. А от колена Нафтали город убежище для убийцы Кадеш в Галилее, и Галилея, это Галилея, это Галилея, и предместья его Хамодор, и предместья Картанова, всех городов Гершейтов, семейство их, 13 городов с предместьями их. А семейством сынов Мрари, левитам, остальным от колена Зулуна, и окнам и предместья его, это уже Нижняя Галилея. Картай предместье ее, Димна и предместье ее, Нау предместье ее, 4 города. От колена Гада город убежище для убийцы Рамот Бегилат с предместьем его, и Маханаим с предместьями его. Хешбон с предместьями его, Язер с предместьем его, всего городов 4. Всех городов сына Мрари и за остальными семействами левитов выбило по шребию 12 городов. Всех городов левитов среди волнений сынов Израиля 48 городов с предместьями их. Вот у них города, этот каждый город с предместьями вокруг него, так при всех городах этих. «Ваитен Адонай ле Исраэль эт коль аарец ашер нишба латет леавотам». И так дал Господь сынам Израиля всю землю, о которой клялся отцам их, «Ваиршуа ваишвуба». И они завладели ею, и они поселились с ней. «Ваинах Адонай лаэм мисавив и коль ашер нишба леавотам». И дал Господь им покой со всех сторон, абсолютный покой, как и клялся отцам. «Вэлё амад иш бифнехем, миколе вихем». И никто из врагов их не восставал против них, «ки коле вихем натан Адонай беядам». Потому что всех врагов их дал Господь в руки их. И ну, просто замечательные такие слова подведения итога. «Лё нафаль давар». Миколь давар атов ашер дибер Адонай эль бейт Исраэль. Не упущено было ничего из всех добрых слов, добрых речений, которые говорил Господь дому Израилю. Аколь ба. Все сбылось. Вот, собственно, на этом все сбылось. И заканчивается история завоевания земли Ханаанской, дальше будут, так сказать, исторические декорации. Все сбылось. где найти информацию о дальнейшей жизни сыновей Моше? Очень хороший вопрос. Как-нибудь надо сделать урок об этом. Нету много информации о дальнейшей жизни сыновей Моше. В уроке, когда я касался, мы будем касаться, скоро будем учить книгу Судей, и будем говорить о статуе Михи, и там мы поговорим о сыновьях Моше подробно. Но это будет недели через три, наверное. Вот. Там подробно пройдусь по тому, почему они не упоминаются почти совсем, где они упоминаются и куда они делись. А когда вы, уважаемые друзья, читаете по-русски, какой перевод вы читаете? Обычно читаю перевод Есифона, но у меня просто программа для Андроида, которая называется Тора, там иврит и русский текст, вполне себе хороший перевод. Сатира, что означает подвязаться в тесные врата, войти, и как определить, что идешь узким путем? Ведь большинство о себе так думают. Ну, как сказать, что значит идти узким путем, начнем, да? То есть, мы говорим, скажем, про отречься от себя или просто, да, вот вчера мы говорили про отречься от себя, я говорил про то, что от каких-то представлений о себе, от каких-то своих хотелок, от того, что мне должно быть, от мысли, что мне должно быть комфортно, уютно в том числе, или даже что я должен жить. Я могу отказаться, отречься, если нужно. Если я просто-напросто страдаю, сижу и бью себе молотком по пальцам, то эти мои страдания, они не страдания ради Христа. И в случае каких-то выборов, как определить, идешь ты узким путем или идешь ты широким, так сказать, широкой столбовой дорогой. Или всегда ли надо идти через самые узкие двери? Ну, понятно, что если вы входите в здание, то входите, как вам удобно. То есть, понятно, что это иносказание. Идти узким путем – это значит не искать каких-то, не поступаться своей верой ради комфорта. Например, мы можем сказать, сейчас я промолчу, если то меня не уволят. Или если я сейчас промолчу, то мне, если я сейчас скажу что-нибудь, то мне тут больше заплатят и так далее. То есть вопрос, как бы, насколько мы сконцентрированы на цели, к которой мы идем, насколько узкая наша цель. Если мы ищем Царствие Небесное, думаем, все остальное приложится, то здорово. Если я говорю, я буду искать Царство Небесное, но я буду в поисках Царства Небесного колесить по миру на Лексусе. Ну, мне так удобнее искать, то есть бонус какой-то. Да, то есть насколько моя цель обозначена, что я преследую Божие, и ищу угождение Богу, и не ищу угождение кому-то еще другому, в том числе самому себе. Это не значит, снова, не значит, что если вы хотите купить себе мороженое, не надо покупать себе мороженое. Но как бы, чтобы это не было в ущерб служению. Всевышний с удовольствием балует нас какими-то вещами. То есть, насколько в мире ваших целей, в мире ваших, так сказать, конечных назначений много всего нажеланно. Да? То есть, насколько, например, вы ожидаете, что, ну, не вы конкретно, человек ожидает, что обязательно человеку, если я буду служить, то после меня Господь квартирой обязательно благословит. Или обязательно мои дети будут здоровы, если я буду служить, то это же не может быть, чтобы Бог коснулся какой-то болезни моих детей. Они даже гриппом не заболеют. Ну, может быть такое, что вы будете искренним верным служителем, и дети будут болеть, и вы сами будете болеть. И вот принять этого, это узкие ворота, то есть насколько большую сумку вы с собой хотите, так сказать, протащить. Ну, трудно ответить на вопрос, потому что всю жизнь дергаешься, всю жизнь ошибаешься. В теории-то оно, конечно, легко сказать. Каждый раз, стоя перед выбором, каждый раз можно самого себя обмануть, попытаться Всевышнего обмануть, что мы каждый раз и делаем. Нужно так сказать, признать. Ну, видимо, Шило было каким-то образом издано по направлению, уже скиния стояла в Шило очень долго, пока не была разрушена. Но, похоже, все-таки народ ориентировался на Всевышнее. Шалом, как долго просуществовала сеть городов убежища? Работало ли это постановление после Вавилонского плена? И как это положение вещей перестало существовать? Поскольку народ был изгнан с земли после многочисленных войн, филистимские завоевания и так далее, то есть уже в конце эпохи судей народ потерял такую полную власть над территориями. А во время Вавилонского плена было угнано 10 колен. Поэтому, конечно же, после Вавилонского плена все это не существовало. Прокомментируйте, пожалуйста, сжатие и отстранение Всевышнего ради человека. Цимцум. Наверное, вы имеете в виду понятие цимцум. Цимцум – это сжиматься. Это, во-первых, как бы, понимаете, нужно сказать так. Все, что мы говорим о Всевышнем, все, что мы говорим о нем, это метафора на метафору на метафору. То есть мы не можем своим умом вписать Всевышнего в какую-то схему. Ну, теперь представьте себе ситуацию до сотворения мира. Есть Всевышний, который есть все, и нет ничего, абсолютно ничего, кроме него. И поскольку этот Всевышний ничего кроме него нету, он может быть добрый, но к кому он добрый? Он милостивый, но к кому он милостивый? Он Бог ревнивый, но к кому он ревнивый? Он царь, но над чем он царь? Нету ничего, где бы он мог проявить свою доброту, милость, царствование, справедливость, какие-то свои качества. Нужно сотворить мир, в котором сотворить человек, ну как модель. Для того, чтобы сотворить мир и сотворить в нем человека, нужно какое-то место. То есть, если вы решили построить домик, вы же строите его не внутри себя, а где-то вовне себя. У Всевышнего нет вовне. Он занимает все пространство. И поэтому, как говорят сторонники учения Каббала, Бог сформировал какое-то пространство, опять-таки, не было верха, низа, лёта, самого пространства, в котором его присутствие проявляется в менее заметной, в менее яркой степени, чтобы в этом пространстве формировать мир. Слово «улям» – «мир» означает, происходит слово «сокрытие». Сокрытие. И чтобы в этом мире появился человек, от которого Бог скрыт почти полностью. И этот человек нашел его и добровольно воцарил его на себя, чтобы качества Всевышнего как царя проявились, чтобы было кому делать добро, кому делать благо. Ведь как бы, когда никого нет, благо никому не сделаешь. Если сотворить человека абсолютно совершенного, ни в чем не нуждающимся, то ему ничего невозможно дать. Тому, кому ничего не надо, ничего невозможно дать. Что вы можете дать? Камню или бутылке? Точно так же и ангелу, если он не нуждается ни в питье, ни во сне, ни в покое, ни в веселье, ни в радости, ни в печали, ни в детях, ни во внуках, вы ему ничего не можете дать. Для этого должно быть, чтобы появилась какая-то нужда. Ну, и это я сейчас занимаюсь чем? Нужно понять, не ловить меня на языке, потому что я очень коротко пытаюсь пересказать очень сложную теорию представления о мироздании. То есть Каббала, по сути, берется, задает вопросы о том, для чего Бог сотворил мир, и пытается задать сверх такой дерзновенный вопрос. Как Бог сотворил мир? И Цимцум – это одна из схем. То есть Бог сокрыл свое лицо. Вы представляете себе, что Бог – это тоже метафора. Есть бесконечный свет. Когда мы говорим свет, мы не имеем в виду волна, частица, свет в другом понимании. И он как-то сделал так, чтобы этот свет вас не слепил, чтобы этот свет не бросался вам в глаза и маскировался от вас, от меня в этом мире, чтобы мы могли на каком-то чутье его выбрать или, упаси Бог, по свободе воли его не выбрать, для того, чтобы воцариться не в игрушечном мире ангелов, который работает на автомате и так далее, а не выиграться в царя, а стать действительно настоящим царем. Не играться в проявление добра, как вот ребенок, который кормит куклу, а проявить действительно добро. Вот для этого, по мнению, ну, эта теория возникла с Лурией, с лурианской каббалы, вот они так это, такую схему они рисуют. А если в Иисусе тогда при его жизни признали Христа, наступило бы царство или был бы, как и сейчас, процесс исправления к принятию царства? Ну, я думаю, что одна из фраз Ишуа – «Я есть путь, я есть дверь». Путь – это процесс, вхождение в дверь – это тоже процесс. То есть никакого волшебства, который прошел бы как включение света, не произошло бы. Вот. То есть все равно нужно было бы, то есть должен быть какой-то процесс. Следуй за мной, иди за мной. И иди — это процесс, который начался с Авраама, который сказали: «Лех лиха, иди». Ишуа говорит: «Иди за мной, я есть путь». Путь — это значит, мы говорим о процессе. Что значит нужно служить безусловно? Это значит, что когда вы решаете двигаться за Богом, не говорите: «Я буду тебе служить, если у меня будет зарплата в 50 тысяч долларов или там в 10 тысяч долларов». Это, то есть вы на работу, когда нанимаетесь на какую-то, неважно кому, вы приходите, скажем, в банк работать кассиршей, вы говорите: «Я хочу зарплату, скажем, 3000 долларов. И хочу таких-то часы работы. Хочу столько-то отпуска, такие-то социальные условия». То есть наем в банк, он происходит на определенных условиях. К Богу вы приходите, не можете сказать ему: «Я тебе буду служить, если ты мне будешь то-то и то-то платить, то-то и то-то делать, если ты гарантируешь мне что» и так далее. То есть предъявить такие условия можно, но работать это не будет. То есть с Богом нельзя договориться о зарплате. Он говорит: «Делай, и тебе будет хорошо». Но хорошо. Мы же видим, что человек объективно, субъективно по-разному оценивает то, что с ним происходит. Потому что мы не все видим, и мы задаем вопросы: почему человек страдает? Ну, ко мне часто приходят люди, которые задают вопрос: почему умирают дети, почему болеют дети, почему уходит жена. Никто не говорит, не пришел вопросом: «Алекс, почему мне Бог послал такую замечательную жену?» Или вот человек несколько лет назад выиграл в лотерею 14 миллионов долларов. Да? Он не позвонил и сказал: «Алекс, а почему, за какие такие заслуги я выиграл?» То есть, разумеется, он знает, за что он выиграл. Когда пролетает что-то плохое, не знает за что. То есть есть какие-то вещи, которые мы ожидаем и думаем, что мы их заслужили. И вот служение Богу, безусловно, это служение, когда мы не договариваемся, то есть Господь говорит, я тебе буду Богом, будешь соблюдать заповеди, тебе будет хорошо, я тебе благословлю, но это хорошо, это не обязательно хорошо в твоем понимании. Вот кому-то хорошо сидеть сейчас с пивом и чипсами и смотреть чемпионат мира по футболу. Ну, вот это не обязательно будет. То есть, без не ставя Богу какие-то условия. Я тебя люблю за то, что ты такой, а если ты таким не будешь, я тебя любить не буду. Во время Ездры и Нехемии верующие перестали поддерживать материально служение в храме, что левиты вынуждены были ради прокорма заняться сельским хозяйством. Где они взяли землю? Ну, уже на тот момент ведь не было разделения на колено. Колена были угнаны, весь Израиль к тому времени перемешался. Наделы продавались, покупались. Да, левит вполне мог купить себе надел, это было несложно. Да, человек покупал себе землю и занимался сельским хозяйством. Да, мало ли, чем еще занимался, то есть городской торговлей занимались. То есть вся эта система, она не просуществовала до разрушения второго храма. И она уже как бы к концу первого храма уже хромала. Так что мы будем читать как раз вот книгу Судей, потом книги Царств, и будем читать, как оно все хорошо начиналось и как все пошло в кривь и в кость. Если знаете, кто автор истории о Лилит, какое ваше мнение об этом повествовании? Для меня история о Лилит – это такая красивая или некрасивая, наверное, некрасивая, скорее всего, скажу, средневековая сказка. Не знаю, кто ее автор, и, честно сказать, вот эта часть вот этой вот, кабалы, которая в поздних своих Талмуда, и позже перекачивает в каббалистические книги, все вот эти всевозможные страшилки о первой жене Адама, которая сожительствовала с демонами и так далее. Ну да, она где-то промелькивает, по-моему, в Адаме и Еве, в житии Адама и Евы, в литературе второго храма, но не так развита, как в средние века, и камеи тогда против нее не писали и так далее. В общем, сказка на библейскую тему. Историческая достоверность этой истории, ну, чуть меньше, чем историческая достоверность сказки про дюймовочку. Примерно сопоставимо. Как отношусь? С брезгливостью, скажем так. Ну, вот. Вроде бы ответили на вопросы. Ну, тогда что? С Божьей помощью прощаемся до завтра. Завтра на том же месте, в тот же час. Хорошего вечера и будьте благословенны.